Шариф Махкамов. Узбекистан. Полная история. Нынче вольные песни, отрады сердец, распрямилась страна силой гордого стана. Да звучат нашей радостью песни, отец. Наше время велит петь сердцам неустанно. Нынче счастливы степи, раздолья, поля, и полны звучной песни родные просторы. И поет неумолчно родная земля, и гудят голосами и небо, и горы. Хамид Алимджан. Мечта певца. Предисловие от переводчика. Республика Узбекистан – молодое государство, совсем недавно отметившее свое 30-летие. Но история Узбекистана уходит корнями в глубокую древность. Первые люди появились в благодатном регионе, известном ныне как Средняя Азия, еще в палеолите, первом историческом периоде каменного века. Наиболее древние археологические находки относятся к мустьерской культуре. На территории современного Узбекистана найдено несколько десятков стоянок древних земледельцев и скотоводов, которые свидетельствуют о том, что к концу третьего тысячелетия до нашей эры Средняя Азия была заселена довольно плотно и что расселение людей шло по направлению с юга на север. Характерной чертой местного земледелия стало искусственное орошение, возведенное в степень искусства. Именно на орошении строилось благосостояние оседлого населения. Рытье каналов и управление ими – дело сложное, которым можно заниматься только сообща, поэтому земледельцы начали создавать крупные поселения. Если в других местах города основывали ремесленники и торговцы, то в Средней Азии это делали дыхкани. Так здесь называют земледельцев. Уникальной особенностью среднеазиатского региона является то, что оседлое население сосуществовало здесь с кочевым на протяжении тысячелетий. С историей Узбекистану и повезло, и не повезло. Повезло в том смысле, что она богатая, есть о чем рассказать. А не повезло, потому что часто историками выбирался неверный подход. Прошлое Узбекистана растаскивалось по другим направлениям. Держава Ахеменидов вместе с ее среднеазиатскими владениями изучалась в рамках курса истории Ирана. История Кушанского царства стояла особняком, а того же Тимура, тюрка, считавшего себя наследником Чингисхана, могли привязать к истории монгольских завоеваний или к истории тюркских народов. Мало того, в советскую эпоху все исторические процессы изучались с марксистской точки зрения, согласно которой все и вся определялось историей классовой борьбы. Подобный подход сужал кругозор историков и упрощал понимание исторических процессов, в результате чего создавалась неверная, искаженная картина прошлого. Так, например, восстание под руководством Махмуда Тараби, вспыхнувшее в Бухаре в 1238 году, историки советского периода предпочитали рассматривать с точки зрения классовых противоречий, поскольку крестьяне и ремесленники, возглавляемые человеком из народа, восстали против своих правителей. Но на самом деле это было восстание мусульман против иноземных захватчиков-монголов и поддерживавших их местных феодальных правителей-садров. Классовой борьбы там не было ни на медный пул, так тогда называлась мелкая монета, поскольку после свержения садров Махмуд Тараби провозгласил себя халифом, иначе говоря, политический строй не изменился. Наиболее радикальные советские историки начисто отметали темное прошлое и уделяли внимание только светлому настоящему. При таком подходе история Узбекистана начиналась с установления советской власти в Средней Азии. А что было раньше? Да ничего интересного, ханы, эмиры, дебаи угнетали простой народ, и так продолжалось веками. Современные узбекские историки нередко ударяются в иную крайность. Они преувеличивают значение тех или иных исторических процессов и чрезмерно расширяют рамки истории Узбекистана. Можно ли включать историю империи великих моголов в курс истории Узбекистана на том основании, что Бабур, ее основатель, родился в Андижане? Вряд ли, ведь дело было в Индии и Пакистане. Книга, которая предлагается вашему вниманию, избавлена от подобных недочетов и перегибов. В ней все по делу и все к месту. Особым достоинством автора является деликатный подход к изложению материала. Излагается ход событий без навязывания каких-либо оценок. Вот вам факты и причины, а мнение составьте сами. Такой подход условно можно сравнить с традицией самостоятельного приготовления еды в чайхане. Посетители готовят, что им хочется, из принесенных продуктов. Вот вам огонь, вот вам посуда, а что вы приготовите – дело ваше. С исторической достоверностью у автора тоже все в порядке. Если приводится версия, а не факт, то об этом непременно будет сказано. Переводчик, по мере своих возможностей, старался следовать авторскому стилю, легкому, но в то же время содержательному, ведь одним из главных преимуществ любой книги является желание дочитать ее до конца, а не бросить на середине. Хорошее предисловие должно быть кратким, ведь недаром же узбеки говорят, что за сладостями нельзя забывать о плове. Если кто не знает, то узбекская трапеза начинается с чая со сладостями и фруктами и заканчивается так же. Пора отправляться в увлекательное путешествие по древнему и вечно молодому Узбекистану. Как хорошо, что мастерство рассказчика способно заменить машину времени, создать которую не позволяет второй закон термодинамики. Кстати, знаете, почему узбеки ставят традиции выше законов? Потому что законы придумывают отдельные люди, а традиции создает народ. Глава первая. Средняя Азия в древние времена. Исторический рубеж. VI век до нашей эры стал историческим рубежом, отделяющим дописьменную историю Средней Азии от письменной, задокументированной, пусть даже не полностью, а иногда и просто отрывочно. Документ документу рознь. Исторические свидетельства имеют ценность лишь в том случае, если они оставлены современниками, а лучше всего очевидцами описываемых событий. Все прочее спорно и не очень-то надежно. Вроде бы во второй половине IX века до нашей эры Средняя Азия перешла под власть Ассирии, которой в то время правил сначала царь Нин, а затем его вдова царица Семирамида, которую принято отождествлять с реально правившей в 811-805 годах до нашей эры царицей Шаммурамат. Об этом пишет Диодор Сицилийский, живший в I веке до нашей эры. В исторической библиотеке Диодора уделено много внимания войне Нина с непокорными бактрийцами после того, как он покорил все азиатские племена, кроме них и индийцев. Диодор опирается на персидскую историю Ктесия Кницкого, написанную в конце IV века до нашей эры. Получается пересказ пересказа, ведь Ктесий не был очевидцем покорения ассирийцами Средней Азии. Возможно, что никакого покорения на самом деле и не было, просто кто-то из ассирийских летописцев написал об этом, чтобы польстить своему правителю. Или, как вариант, легенда могла быть создана придворными для восхваления царя, некоторое время она переходила из уст в уста, а затем попала в анналы. В распоряжении современных историков нет никаких достоверных свидетельств, подтверждающих ассирийское присутствие в Средней Азии, но можно предположить, что местные племена заключали союзы с Ассирией и с враждовавшей с ней Мидией. Об этом можно прочесть у отца истории Геродота, но его история, созданная в V веке до н.э., тоже является пересказом легенд и сведений, сообщаемых ассирийскими и медийскими источниками. Короче говоря, все очень туманно. А что достоверно? Началом документальной истории Средней Азии считается трехязычная надпись, высеченная на скале Бехистун, западный Иран, по приказу персидского царя Дария I Великого. На древнеперсидском, иламском и аккадском языках рассказывается о походе царя Камбиса II, правившего Дадария, в Египет, и о событиях, связанных с отсутствием царя в столичном Вавилоне. Нам в этом крайне содержательном документе важен только перечень подчиненных Дарию народов, в числе которых указаны хорезмийцы, сагдийцы, саки и бактрийцы. Давайте познакомимся с этими народами поближе. Хорезм и хорезмийцы. Сразу нужно уточнить, что Хорезмом называется и древнее государство, существовавшее с VII века до н.э., так во всяком случае утверждают исторические источники, и среднеазиатский регион, центр которого находился в низовьях реки Амударьи, древняя дельта которой находилась на севере современного Туркменистана. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в начале III тысячелетия до н.э. на территории Хорезма жили люди. Археологическую культуру раннего Железного века, 7-4 века до н.э., получившую название Куюсайской по поселению, близ которого она была открыта в 1953 году, ученые связывают с возникновением древнейшей государственности. Представители этой культуры были скотоводами, параллельно занимались багарным, неорошаемым земледелием. В дельте полноводной реки можно было позволить себе не заботиться об искусственном орошении земель. Жили древние хорезмийцы в каркасных жилищах из прутьев, обмазанных глиной, которые могли наполовину утапливаться в землю. Принадлежность к Железному веку указывает на то, что они умели изготавливать примитивные железные орудия, хотя и бронзовые наконечники стрел тоже не раз находили при раскопках. Керамика тогда была лепной, до гончарной дела еще не дошло. Гончарное дело возведено у узбеков в ранг искусства, и невозможно представить, что когда-то в Хорезме, одном из основных гончарных центров Узбекистана, не умели обжигать глину. Но, тем не менее, так оно и было. Гекатей Милецкий, живший во второй половине VI века до н.э., в своем землеописании, служившем одним из основных источников для Геродота, пишет о городе Хорасме, первой столице Хорезма, которая располагалась на месте развалин древнего города Кюзелигыр, север Туркменистана, недалеко от узбекско-туркменской границы. Впоследствии столицу перенесли на 15 километров к западу, где был основан город Калалыгыр. Основу населения древнего Хорезма составляли хорезмийцы, народ иранской группы. В современной Средней Азии иранцами считаются только таджики, но на самом деле у каждого узбека можно найти иранские корни, а у любого таджика – тюркские. Настолько все перемешалось в среднеазиатском плавильном котле. Ряд ученых считает хорезмийцев потомками массагетов, ираноязычного кочевого народа, обитавшего по обоим берегам Каспия. Массагеты не упомянуты в бехистунской надписи, но о них пишет Геродот. Массагеты, как известно, племя многочисленное и храброе. Живут они на востоке от реки Аракс. Некоторые считают их скифами. Происхождение названия Хорезм весьма туманно. Можете выбрать, что вам понравится из следующих вариантов. Страна хуритов, земля-кормилица, низкая земля или колыбель арийских народов. Последнее толкование широко распространено в ираноязычной среде, но, честно говоря, оно положено в котел вместе с мясом, несмотря на то, что его приводит в своем толковом словаре видный иранский лингвист Али Акбар Дехада. Согдиана. В центре плодородной Зеравшанской долины раскинулась Согдиана, или Согд, земля согдийцев, еще одного народа иранского происхождения. «С самаркандцем не торгуйся, пинджикенцу в долг не давай», — гласит старинная народная мудрость. И при всем уважении к упомянутым в ней людям, надо признать, что некое рациональное зерно в ней присутствует, ведь согдийцы, предки нынешних жителей Самарканда и Пинджикента, были искусными торговцами и ловкими ростовщиками, знающими, как взять за одну таньга 7. Бухарцы в этом совете не упоминаются, поскольку их не считают настоящими согдийцами. Так всегда бывает. Если существуют настоящие, то должны быть и не настоящие, иначе первым будет обидно. Впрочем, существует и иное разделение Согда. Западный Согд, Бухарский оазис, Центральный Согд, Самарканд и Пиджикент, Южный Согд, Кеш-Шахрисабз и Нахшаб-Карши, и Северо-Восточный Согд, Восточный Узбекистан и Северо-Западный Таджикистан. Подтверждением торговых талантов согдийцев может служить хотя бы то, что на протяжении длительного времени согдийский язык был основным языком общения между различными народами, жившими от Каспия до Тибета, а согдийская письменность легла в основу письма монголов, манжуров и уйгуров. Надо было хорошенько постараться для того, чтобы заслужить подобное уважение, не так ли? О согдийцах упоминает Геродот, а Согдиана наряду с Хорезмом и Бактрией фигурирует в бехистунской надписи. «Следующие страны достались мне, и волей Ахурамазды я стал править ими. Персия, Илам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, Лидия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арея, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гайдара, Сака, Саттагидиш, Арахозия, Мака, всего же 23 страны». Согдиана, судя по наличию здесь городской культуры бронзового века, несколько старше Хорезма. Или же тут археологам везло больше, чем там. Столицей Согдианы был город Мараканда. Все сразу же узнали в этом древнем названии современное Самарканд. И еще о названиях. Согдиана – это эллинизированное название Согда, в котором так и слышатся саки, которых вместе с массагетами относят к восточной ветви скифских народов. Впрочем, с названиями древних народов всегда происходит путаница. Если войти в Каспийское море, то справа живут скифы или сарматы, граничащие с европейскими странами, пишет Страбон в своей географии. Слева живут восточные скифы, а также намады, область расселения которых простирается до Восточного моря и Индии. В древности греческие историки называли все северные народности скифами или кельтоскифами, но еще более древние историки различали их, называя племена, жившие над Эвксинским понтом, Истром и Адриатическим морем гиперборейцами, савроматами и аримаспами. Из племен, живших за Каспийским морем, одних называли саками, других – массагетами, не имея возможности сообщить о них ничего определенного, несмотря на то, что эти историки описывали войну Кира с массагетами. Большинство скифов, живущих к востоку от Каспийского моря, называются даями. Племена, живущие восточнее их, называются массагетами и саками, прочих же называют общим названием скифы, но у каждого племени есть свое имя. В некоторых персидских летописях саками называют всех скифов, и Геродот пишет о том, что персы всех скифов зовут саками. Если бы все упомянутые племена вели какие-то летописи, то в вопросе их определения можно было бы разобраться, а так приходится гадать по бараньей лопатке, кто есть кто. В священной книге зороастризма «Авести», созданной в середине первого тысячелетия до нашей эры, Согдиана и Хорезм, наряду с Мервом, Гератом, Ишкатой и Поурутой, относятся к Аир-Яшаяне, обиталищу ариев, что служит подтверждением проживания здесь иранских племен с древнейших времен. Есть мнение, что мифическая прародина иранцев, Аир-Янем Ваэджа, арийский простор, находилась то ли в Согдиане, то ли в Хорезме. Бактрия. От Ферганской долины и Памира на севере до Гиндукуша на юге в древности простиралась область, называемая Бактрией по своей столице, городу Бактры, который в наше время известен как Афганский Балх. Благодаря более чем удачному расположению на торговом пути с востока на запад, Бактры быстро развивались и стали одним из главных городов Средней Азии. Во времена Геродота здесь проживало около 200 тысяч человек. А в VII-VIII веках, в период наивысшего оживления торговли по Великому Шелковому пути, население города увеличилось до миллиона. Но не только торговля была залогом процветания Бактрии. Равнинная местность с хорошим климатом была невероятно плодородной. Плиний Старший в «Естественной истории» пишет о том, что в Бактрии зерна настолько крупны, что каждая из них сравнима с нашим колосом. А Страбон упоминает Бактрию в числе плодородных земель Востока. Ряд известных в наше время культурных растений, например, пшеница, происходит родом из Бактрии. В персидской истории Ктесий пишет о том, что вавилонский царь Нин в течение 17 лет сделался владыкой всех прочих народов, кроме индов и бактрийцев, и что в Бактрии жило много воинственных мужей. Первый поход на бактрийцев оказался неудачным, и тогда Нин собрал огромное войско, состоявшее из 1 700 000 пехотинцев, 210 тысяч конных воинов и 10 500 боевых колесниц. Возможно ли было собрать такое войско в античные времена? Тесси утверждает, что возможно. Впрочем, поход Нина на Бактрию, как и существование могучего древнебактрийского государства, вызывают у историков сомнения. Достоверно можно сказать следующее, что здесь издавна жили люди, создавшие в бронзовом веке развитую цивилизацию, что благоприятные климатические и экономические условия всячески способствовали развитию региона, и что бактрийцы были иранским народом. Современные таджики являются их прямыми потомками. Маргиана. Местность, которую древние иранцы сначала называли Моуру, затем Маргуш, широко известна под своим греческим названием Маргиана. Мервский оазис, райский уголок посреди пустыни, был заселен уже к концу третьего тысячелетия до нашей эры. Мерв принято считать древнейшим городом Средней Азии, но в 1972 году у старой дельты реки Муграб было обнаружено городище бронзового века, датируемое примерно 2300 годом до нашей эры. Поскольку городище находилось на невысоком холме, оно получило название Ганур-Депе, что в переводе с туркменского означает «коричневый холм». Судя по огромным размерам, только центральная часть города занимает 25 гектаров, наличию дворца и нескольких крупных храмов, Ганур-Депе был столичным городом. Также на юге Туркменистана были найдены другие древние городища бронзового века – Алтын-Депе – Золотой холм, Намазга-Депе – Молитвенный холм и Улук-Депе – Великий холм. Обильные археологические находки указывают на существование развитой древней цивилизации. Некоторые находки из Улук-Депе относятся к раннему медному веку, пятому тысячелетию до нашей эры. В отличие от жителей других среднеазиатских государств, маргианцы полностью были оседлыми, но при этом поддерживали тесные торговые контакты с соседями-кочевниками, для которых равнинная Маргиана была доступнее окруженной горами Бактрии. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, в Мервском оазисе активно проводятся раскопки. можно надеяться на то, что история Маргианы будет дополняться. Заветная мечта археологов – найти письменные документы – пока еще не сбылась, но ученые не теряют надежды.